Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, в которое мы будем сейчас погружаться, вникать практически в свою судьбу, в судьбу Бога или в судьбы Божии, это Луки 24 глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». Таким образом, обетование, завещанное Богом относительно Своего Сына, а следовательно и нас с вами, потому что Он является главою тела Церкви, мы тело, Он глава. Это является целью Бога. В силу этого мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143-м, содержащим в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком, то есть молитвенное общение. При всем этом следует никогда не упускать одну деталь, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли человека, от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божиих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Итак, давайте приведем на память первую часть этой молитвы, записанной в 143-й псалме, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Я не буду читать весь псалом, чтобы сократить время. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Здесь, под приходом к власти над своим народом, Писание практически подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Для Давида призвание было принять власть над своим народом. Для нас тоже есть, для каждого свое призвание овладать самим собою, царствовать над самим собою. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ, Давид должен был взрастить и явить в себе плод Духа. В данной молитве, обращенной Давидом в псалом, пищей Бога явились 10 составляющих, в которых Давид выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что сделал для него Бог. Я прочту их заново вот в этих стихах. Он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя! Благословен Господь, научающий руки мои битве! Благословен Господь, научающий персты мои брани! Благословен Господь, милость моя! Ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое, благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». По сути дела, эти 10 составляющих характеризуют плод Духа, который взрастил Давид, и благодаря которому он пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие и приступили к рассматриванию пятой. Это выбор и способность Давида дать Богу возможность быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Бог хочет быть твоим и моим ограждением в исполнении того предназначения, того призвания, которое Он приготовил для тебя и для меня. Бог любит особой любовью тех, кто избрал жизнь в Боге и был искуплен им из объятий вечной смерти. А посему, позволяя Богу быть ограждением своей судьбы или своего предназначения, мы тем самым восполняем алканье и жажду Бога. Это цель Бога, это жажда Бога. Смысловое содержание, заключенное в слове «ограждение», выражает функции Бога в отношениях Бога с человеком и определяется он описанием как круговая защита Бога, заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога, представительство Бога. Из чего следует, что слово «ограждение» связано с определением и выражением норм святости, выраженным в божественное судопроизводство, призванным измерять и давать оценку Бога всех сфер человеческой жизни. При этом следует отметить, что присутствие ограждения Божия в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия в другой сфере. Так как, согласно Писанию, для присутствия ограждения Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена именно нами, в такое состояние, в котором бы защита Бога могла воспроизвести в этой сфере ограждение, в предмете круговой защиты, заместительства, ходатайства и посредничества Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание той атмосферы, которая могла бы давать Богу возможность ограждать нас. Из чего следует, что именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия или нет. И этот выбор заключается в нашем волевом и разумном решении слушать и тщательно исполнять глаз Господа, или же, напротив, не слушать и не исполнять этот глаз. Второзаконие 28:1-2:15. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Речь идет, то я огражду тебя, то есть поставлю круговую ограду мою от всех видов проклятия, и ты будешь благословен. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Практически заповеди Божьи – это то ограждение, которым мы призваны оградить себя при условии, когда мы их исполняем. Поэтому уже только из данного определения, а оно не единственное, следует, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность ограждать нас от невзгод всевозможных проклятий, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. Учитывая такой необходимый тандем или союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих составляющих, необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Это суть, заключенная в достоинстве ограждения Бога, назначение, заключенное в ограждении Бога, цена, дающая право Богу служить нашим ограждением, и результаты того, что Бог является нашим ограждением, а не что-либо или кто-либо другой. Мы рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании четвертого. По каким результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением? И первое, на что мы обратили внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от всего несвятого. Иезекииля 42:15-20. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех четырех сторон он измерил его». Речь идет о видении, которое видел Иезекииль, человека в льняной одежде, у которого был измерительный прибор, которым он измерял, измерительной тростью измерял стену храма, ограждение храма. «Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». Именно эта стена, это ограждение отделяло святое место от несвятого. Из данного видения, пророческого видения, следует, что наша принадлежность Богу как храма Божия, ибо мы храм Божий, призвана определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы нас от всего несвятого. При этом мы отметили, что несвятое еще не означает, что оно нечистое, так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Например, как приводили мы, овцы сами по себе – это всегда чистые животные, даже при наличии каких-либо недостатков или пороков на своем теле. Овца может иметь какой-то порок, однако это чистое животное. Однако святой, согласно Писанию, овца становится, во-первых, когда она без порока, и, во-вторых, когда она посвящается путем отделения от стада для жертвоприношения Богу. Далее в этом пророчестве мы отметили весьма важный момент, что измерения, указывающие на явление плода святости, выраженного в освящении нашего храма, призвано начинаться изнутри храма, а только потом выходить на освящение извне. Марка 7:21-23 Иисус говорит: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Поэтому нужно начать освящение изнутри, освободиться. Понимая и осознавая эту суть, Давид в своих молитвах довольно часто обращался к Богу с такими словами: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50:12. Обратите внимание, он не говорил о внешней стороне. Нужно вначале осветиться изнутри, измерить это. А посему любая попытка человека начать свое освящение извне, во-первых, всегда связана с отречением человека от силы Святого Духа. Во-вторых, всегда связана с подделкой на истинное освящение, указывающей на некую оккультность, выраженную в нашей зависимости от лжи. Как написано: «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Это 2 Тимофею 3:5. Ворота, обращенные лицом к востоку, которыми необходимо было нам войти и выйти для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизирует восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором, во имя которого и для которого призвано совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Он является истинным светом вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Иоанна 10:7-9. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». В 8 главе Иоанн пишет 12 стихом: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. А в 14 главе Он провозгласил: „Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“. Поэтому измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, указывает на нашу добровольную зависимость от Священного Писания и Святого Духа, помещенных в нашу собственную совесть. Само же ограждение, непосредственно служащее для отделения святого от несвятого, указывает на наше право и на нашу возможность освящаться. В согласии норм, представленных в Священном Писании с помощью Святого Духа. Сами мы не сможем освятиться без Святого Духа и без норм, представленных в Писании. Откровение 22:11 написано: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». То есть, оказывается, процесс освящения – это жизненный процесс, который длится всю жизнь, пока человек живет в теле. Согласно данного повеления, прежде чем освящаться, необходимо обладать достоинством и статусом святого, то есть отделенного для посвящения Богу, так как, согласно Писанию, только из чистого источника может истекать чистая вода, только добрая почва может приносить добрый плод, только из доброго сердца могут выноситься добрые сокровища, и только праведный может творить правду, и только святой освящаться. Матфея 7:18 Иисус говорит: «Не может доброе дерево приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». А посему в Писании слово «святой», кому или к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», «огражденный Богом», «помещенный в Боге». Исходя из ограждения, отвечающего требованиям определенных норм святости, которые и отделяют святое от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий. и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые содержатся как раз в измерительной трости, то есть условия содержатся в Писании. Учитывая, что именно трость, призванная измерять наше ограждение, символизирует написанное слово и ум Христов, в лице Святого Духа, дающего нам понимание и разумение этого слова через представительство пятигранного служения. Так как Слово Божие является творчеством и сутью самого Бога, в силу чего оно не может быть осилено нашим интеллектом. «Зная прежде всего то, — говорит апостол Петр во втором послании, — что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Священное Писание, насколько нам известно, не только повелевает нам находиться в постоянном процессе освящения, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно четко как роль Бога, так и роль человека. Где роль Бога выражена в представлении конкретных областей, конкретных повелений и конкретной силы в личности Святого Духа, а роль человека в принятии силы Святого Духа и исполнении этих повелений в указанных Богом сферах. Потому что истинное освящение – это совместное и каждодневное сотрудничество и работа Бога и человека. 1 Фессалоникийцам 5, 12, 14. Здесь указаны сферы освящения. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе». Это сферы освящения, что мы должны делать. И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Представив эти положения, это то, что должны выполнять мы. Павел далее пишет, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Вот когда мы будем исполнять эти положения в этих сферах, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и тогда ваш дух, душа и тело во всей целости сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Видите, только Бог может сотворить это отделение. Когда мы начинаем это делать, Бог начинает нас освящать. Он не начнет нас освящать или отделять, если мы не будем выполнять этих предписаний. Поэтому, исходя из имеющихся условий в отношении освящения, следует, что они наделены достоинством заповедей Господних. Это не просто выражение или желание Павла, это заповеди Господни. И только в данном отрывке их 16. При этом каждое из этих условий, связанных с нашим освящением, может быть еще многогранным и многозначным, то есть включать в себя еще определенное число составляющих. Исполняя каждое из этих предписаний ежедневно или же верно, реагируя на определенные обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно, мы ежедневно будем творить правду, ежедневно будем освящаться. Итак, давайте возьмем, заново их просмотрим. Во-первых, это уважать и почитать своих предстоятелей, сохранять мир между собою, вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых – это и есть освящение. Когда мы это делаем, мы освящаемся. Быть долготерпеливым ко всем, никому не воздавать злом за зло, всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все исходящее от Бога благодарить Его, духа не угашать, пророчество не уничижать, все испытывать, держаться хорошего и удерживаться от всякого рода зла. Практически, если вы обратили внимание, то выполнение этих условий на самом деле есть демонстрация совершенной любви Божией Агапе. Это проявление любви Божией, которое обуздывает и ведет нашего чувственного коня на выполнение воли Божией. Мы с вами коснулись 9 предписаний, выполнение которых ежедневно призваны отделять нас, как святых, от всего несвятого, и обратились к рассматриванию 10-го. Это повеление непрестанно молиться. И здесь мы остановились и даже, по-моему, запнулись. Что же такое непрестанная молитва, призванная ежедневно отделять нас от всего несвятого и приближать нас к святому Богу? Мы сегодня спели несколько песен о молитве, в которых также был заложен смысл, если вы внимательно пели и применяли это к себе. Поэтому молитва – это, по сути дела, великое таинство самого Бога, потому что, во-первых, молитва – это единственный способ, выражающий законы и отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это также и диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. И в-седьмых, молитва – это жертва и плод уст, прославляющих Бога. В силу такой чрезвычайной важности, заключенной в великом таинстве молитвы, призванной участвовать в нашем освящении, открывающей путь к правовым взаимоотношениям с Богом, мы решили рассмотреть такие аспекты молитвы, как бытие молитвы, путь к пониманию неотвеченной молитвы и путь к познанию воли Божьей молитвы. Отвечая на вопрос первый, в чем состоит суть бытия молитвы, в которой мы призваны непрестанно посвящать себя Богу и таким образом непрестанно отделять себя от всего несвятого, мы пришли к выводу, что суть бытия молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. Так как молитва – это способ, выражающий законы отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имеет начала, и она не будет иметь конца. Человек – это существо духовное, поэтому, что Создатель его есть Дух. И это общение может между Богом и человеком осуществляться только через искусство молитвы, установленной Богом. Иоанна 4:25-24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Таким образом, ограждение, которым мы обладаем или призваны обладать, является результатом нашего молитвенного общения или нашей соработы со Святым Духом в сфере освящения, которое со стороны Бога выражается в цене нашего искупления. Искупление от греха, от смерти, от проклятия, а с нашей стороны в явлении Богу плода святости. А посему, чтобы развеять недоумение, которое у нас возникло по поводу неотвеченной молитвы, так как некоторые из нас пришли в недоумение, уныние и отчаяние после предыдущего разбора Слова Божьего, когда мы пытались проникать в путь, в смысл неотвеченной молитвы. Поэтому я хочу развеять и обратить его в светлую надежду сегодня. Я позволю себе повториться, но только несколько в ином формате, в ином свете. Я опять буду говорить именно вот об этом центральном пути неотвеченной молитвы, но только несколько в другом формате, чтобы у вас появилась надежда, а не отчаяние. Во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком. Ведь когда мы говорили о молитве в предыдущем разборе слова, мы имели в виду священников, а не вообще любого человека. Поэтому есть большая разница между священником и обычным человеком. В тех обстоятельствах, в которых Бог отвечает обычному человеку, Бог никогда не будет отвечать священнику. И наоборот, в тех обстоятельствах, в которых Бог отвечает священнику, Бог никогда не ответит обычному человеку. Потому что обычный человек не может, не знает и не обладает правом и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть только священников Господних. Например, с той позиции, с которой Бог ответил Агаре в пустыне. Он никогда не ответил бы Аврааму. Авраам совершенно по-другому. Если вы помните, Агаре не нужно было входить в присутствие Бога и приносить какую-то жертву, чтобы Бог заговорил. Но Аврааму для того, чтобы Бог говорил с ним и войти в его присутствие, нужно было специальное жертвоприношение, специальный завет, чего абсолютно не нужно было для Агари. Далее, с той позиции, с которой Бог ответил Нейману, Бог никогда не ответил бы Елисею, и наоборот. С той позиции, с которой Бог ответил Корнилию, Бог никогда не ответил бы Петру. Вы помните, ангел пришел к Корнилию и открыл ему, что несмотря на его молитвы, на его благочестивую жизнь, на его щедрость, которой он обладал и раздавал свое имение, он не спасен. Что спасение – это дар, его невозможно заслужить благочестивой жизнью. Спасение невозможно заслужить молитвой. Это дар. Его надо принять на условиях Бога. И Петр знает это. Ангел не имел права пользоваться этой привилегией. Он мог бы рассказать, он знал как, но не обладал правом и не был посланным для этой цели. Он только сказал Корнилию: «Призови Петра, который скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Поэтому есть разница между Петром и Корнилием, когда Бог отвечает Петру и когда отвечает Корнилию. А посему с той позиции, с которой Бог отвечает младенцу во Христе, он никогда не ответит человеку, который вышел из этого возраста. В силу чего там, где Бог не вменяет греха к смерти душевному человеку, который не находится в присутствии Господнем, духовный человек будет убит. Это очень опасно. Повторяю, младенец не будет убит, он не знает и не может войти в присутствие Господне, он только думает, что он туда входит. Но на самом деле нет. Да, он священнический сын или дочь, да, он из семьи священников, но у него он еще не возрос в полную меру того возраста, чтобы входить в присутствие Господне. И поэтому, когда он молится, он только полагает, что он входит. Да, он может испытывать посещение, Бог может разговаривать с ним, в нем, через него отвечать. Но это не говорит о том, что он входит в присутствие Господне. Потому что если человек входит в присутствие Господне неверно, он моментально уничтожается. Вы помните, перепуганный народ сказал Моисею: «Вот всякий, кто приближается к Богу, умирает. Не придется ли нам всем умереть?» Моисей сказал: «Не бойтесь, Бог не пришел вас убить». Первое Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но он дитё Божие, и Бог отвечает ему на молитвы в определенных ситуациях, когда Бог находит нужным. Не всегда, когда этого хочет душевный человек, и не всегда так, как хочет этого душевный человек. Бог отвечает ему». Есть большая разница между Кореем, Дафаном и Авероном, которые входили в присутствие Господне. Они служили в храме, они были с Моисеем на горе в присутствии Господнем. И противились Моисею. Они сошли живыми в преисподнюю. И тем народом, который также противился Моисею, но не входил в присутствие Господне. В то время... Повторяю, обычному человеку для получения ответа на молитву, еще раз повторяю, нет необходимости входить в присутствие Господне. Священнику для получения ответа на свою молитву необходимо войти в присутствие Господне. И для этой цели ему необходимо строго соблюдать правила вхождения. Левитам 10:1-3. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и жег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Во-вторых, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии, что Он ответит нам, мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, понимать Его неверно. Вторая Паралипоменон, 35 глава, 17 по 24 стих, я прочитаю одно интересное событие об одном весьма знаменитом, благочестивом царе иудейском, который совершил такую Пасху, которую ни один из царей не совершил. Такая она была знаменательная. Так он полюбил Господа и так прилепился к Нему. И не была совершаема такая Пасха у Израиля одней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать, не противься Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушался слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. Обратите внимание, это был Господь, который говорил через Нехао, но он не узнал этот голос. Видите, Бог может ответить не так, как мы хотим. Ответить через такого человека, мы скажем, через этого человека Бог не может говорить. Бог может ответить через обстоятельства. Если мы не знаем и не понимаем, он не понял голос Божий через этого царя. «И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: „Уведите меня, потому что я тяжело ранен“». Так как он не понял Господа и пошел против Господа практически. Ведь ему египетский фараон сказал: «Не ходи против меня, потому что ты против Бога выступишь, чтобы не поразить, Господь не поразил тебя». И свели его слуги с колесницы, посадили его в другую повозку, которая была у него, отвезли его в Иерусалим, и умер он. И похоронен в гробницах отцов своих, и вся Иудея, и Иерусалим оплакали Иосию. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. И происходит это, когда Бог в ответ на наше прошение, в котором мы желаем узнать, правы мы или нет, в своих поступках, словах, желаниях. В том случае, если нас не в чем обличать, Бог отвечает нам молчанием. То есть, если Бог молчит, значит, вы правы. Он так отвечает. Когда я хочу узнать, прав я или не прав, если я не прав, то Бог мне сразу говорит. Если я прав, Бог молчит. И это молчание является ответом. Мы должны научиться, что неотвеченная молитва – это еще не говорит о том, что Бог молчит. Это Он отвечает так. Мы должны научиться. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не соработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8:26 говорится: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть, если перефразировать эту фразу, то она звучит приблизительно так: «Ибо мы не принимаем во внимание и не заботимся о том, каким образом надлежит молиться. Но если мы поставим себя в зависимость от Святого Духа, то узнаем мысль Святого Духа». Писание повествует, что когда Бог рассматривает и исследует наше сердце, в котором живет Святой Дух, Он знает, какая мысль у Духа, потому что ходатайство Святого Духа за нас происходит исключительно по воле Божией. Как написано в 27 стихе 8 главы: «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Исходя из этого места Писания, если мы изберем предмет молитвы, который в данное время не совпадает с волей Бога или с Его временем, Он не ответит нам. Если же мы совпадаем с Его волей, с Его временем, но не знаем, каким образом творить молитву, наши молитвы также остаются без ответа. Несмотря на все это, мы твердо должны помнить, что неотвеченная молитва вовсе не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, именно в такие минуты Святой Дух особо пытается донести до нас, что Он любит нас и остается с нами. Он не покинул нас. Нам следует не опускать наших рук, а напротив, с терпением исследовать, что мы поняли не так, либо что мы сделали не так. А теперь давайте обратимся и рассмотрим путь к познанию воли Божией в молитве, то есть первую часть этого пути. Римлянам 8:26-27, давайте прочтем его заново. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». А теперь я прочту иную версию этих слов. «Также и Дух сотрудничает с нами и подкрепляет нас, ведь без Него мы не могли бы молиться надлежащим образом. Но сам Дух ходатайствует с нами, в нас и за нас». В оригинале имеется именно вот этот тройной смысл. Переводчики взяли один из смыслов, что Он ходатайствует за нас. Он ходатайствует за нас при условии, что вы вместе с Ним ходатайствуете. С нами, в нас и за нас, воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. И так как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господне, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И тогда через такую молитву мы действительно можем общаться с Богом, как священники, и Бог будет отвечать на наши молитвы. Словосочетание «входить в присутствие Господне» употребляется сегодня в современной церкви в основном, когда речь заходит о поклонении в молитве. Но в наши дни случайного христианства, когда главные принципы заменены второстепенными, то есть, когда люди ищут не благословляющего, а благословения, когда они ищут не дарителя, а дары, когда они ищут не помазующего, а помазание, многие верующие не понимают истинного значения этих слов. Потому что у многих из нас нет настоящего почтения к Богу. Нам необходимо стать духовно более чувствительными к факту, что Бог свят, могуществен и достоин нашего почитания. Согласно одной из популярных теологических идей, проповедуемых сегодня во многих церквах, благодать отменяет закон. Что означает, что благодать не такая строгая, как закон, который не изглаживал и не покрывал грехи, а напротив, карал за них. В то время как благодать якобы не сходит к слабостям человека, покрывает и изглаживает грехи. Такое учение благодати, которая на самом деле является многозначной и многогранной, во-первых, односторонне и субъективно, и, во-вторых, смешана с человеческим толкованием. Писание рассматривает такой коктейль яростным вином блудодеяния, приготовленным великой блудницей, которая, будучи Вавилоном, называет себя Церковью Христовой. Откровение 18:2, одно из мест, их много аналогичных мест. «Пал Вавилон». Великая блудница сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Вот представьте себе, что сегодня такая церковь. Вот такой Вавилон, когда они смешивают человеческое с божественным, когда они субъективно выхватывают одну только часть истины, благодать отменяет закон. Если вы помните, мы с вами, рассматривая сущность благодати, пришли к выводу, что главное достоинство благодати состоит в том, что благодать – это определенный закон Бога, определенный порядок Бога, определенное учение Иисуса Христа, определенное сочетание всего того, кем является Бог, определение всего того, что исходит от Бога, определение всего того, из чего состоит Царство Небесное, определение всякого возмездия как за добро, так и за зло. А посему происхождение благодати – это происхождение такого учения и такого закона, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева, противопоставляется закону Моисея, возвеличивается над законом Моисея, отменяет закон Моисея, заменяет закон Моисея, независимо от закона Моисеева, строже закона Моисеева. На практике любые проявления благодати Божией по отношению к человеку – это совместная работа Бога и человека. И если человек не разумеет или отказывается исполнять свою роль и использует благодать только как свободу исполнять свои прихоти, то таким образом он выходит из укрытия благодати и раскрывает себя для испепеляющего гнева Божия. Евреям 10, 18-31. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Страшно впасть в руки Бога живаго». Так что теология, что в благодати можно делать все, что угодно, не оправдывается. Закон благодати строже закона Моисеева. Другими словами говоря, благодать – это не только благодарность Бога за выполнение Его воли, но и возмездие Бога за отвержение и пренебрежение Его воли. Именно из-за неправильного отношения к благодати Божией многие верующие несерьезно относятся к своим обязанностям быть послушными Богу во всех сферах своей жизни, в служении Богу. Относясь к драгоценной крови Иисуса Христа как к временному покрывалу в своей жизни, которым они полагают, можно прикрыть любую грязь и беспорядок, поэтому они грешат вновь и вновь, без всякого страха. И грустно признаться, но это не любовь к Иисусу, приходить к Нему, когда нам что-либо понадобилось, а потом еще и удивляться, почему Бог не отвечает на наши молитвы. Без здорового страха и уважения к Божьим заповедям мы не сможем войти в присутствие Господне. Вот почему, говоря о поиске лица Господня, мы в первую очередь должны учитывать такое Его качество, как святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Смысл или суть святости можно выразить словом «один». Имеется в виду не цифра «один», а один в смысле единый, полный, законченный, совершенный. Святость передает концепцию целостности, честности и чистоты. Бог обладает целостностью, потому что Он, Его дела и Его слова составляют единое целое, и они никогда не расходятся. Если мы святы, тогда все, во что мы верим, что говорим или что делаем, не будет противоречить нашим поступкам. Святость – это состояние, которое, с одной стороны, определяет независимость и полную свободу от греха, а с другой стороны – полную и желанную зависимость от Бога. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть мы видим, что такое святость. Плод святости – это верность взятым на себя обязательствам, говорить правду и жить в правде, в семье, в браке, в церкви, на работе и в отношениях с внешними. Часто люди в церкви одни, в браке, то есть в семье они совершенно другие, с внешними другие, на работе другие. Это как хамелеоны какие-то, которые в зависимости от обстоятельств меняют окраску. Святость не меняет своей окраски, где бы она ни была. Что бы ей ни приходилось переносить, как бы ее ни встречали, она не меняет окраски. Вот что такое святость. Бог всегда выполняет то, что обещает, потому что Он честен самим собою. Почему святость так важна для молитвы? Потому что все, что не свято, не может оставаться и находиться в присутствии Бога. Оно немедленно уничтожается и испепеляется огнем Его палящей святости. Из Ветхого Завета нам известно, что если кто-то нечистый входил в присутствие Бога, то умирал. Именно по этой причине Бог предупреждал священников: «Не входите в мое присутствие, если вы не святы, потому что я свят». Как сказал Моисей Аарону: «Не это ли я тебе говорил, когда Господь сказал: в приближающихся ко мне освящусь?» Поэтому Он говорит: «Если вы войдете в мое присутствие, будучи нечистыми, моя святость уничтожит вас». Священники умирали таким образом не потому, что Богу нравилось убивать людей, а потому, что нечистота и святость несовместимы. Святость – это целостность, посвящение самого себя одной великой цели – искать Бога. Как написано Иеремии 29:12-13: «И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Только таким образом мы, как царственное священство, можем входить в присутствие Бога. Когда Бог сотворил первого человека, его целью было, чтобы этот человек представлял его интересы на земле. Но Адам не явил святости Божией и не выполнил своего призвания. Но так как цели Бога вечные и неизменные, то Бог поклялся, что Он выполнит их, и никто и ничто не помешает Ему это сделать. То есть выполнить свою цель. Поэтому на протяжении всей истории человека Бог стремился создать такой народ, который был бы царством его священников. после освобождения сынов Израиля из египетского рабства, прежде чем учредить левитское священство, Бог велел Моисею обратиться к народу с такими удивительными словами. Исход 19:5-6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Теперь обратите внимание, из этого вращения следует, что священниками должен был стать весь народ, включая женщин, детей, подростков, юношей, зрелых и пожилых. Весь народ, включая все возрастные цензы и женщин. Бог не задумывал изначально, что священниками будет небольшая горстка избранных людей. Левитское служение явилось волей народа, а не волей Бога. Народ отказался входить в присутствие Бога, попросив, чтобы это делал за них Моисей. И тогда Бог отделил колено Левина для священнодействия, так как Моисей происходил из этого колена. Однако через пророков Бог продолжал утверждать свои вечные цели, что однажды они будут выполнены, и весь избранный им народ все-таки станет царством священников. Иаилия 2:28-29. «И будет после того, излиет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Пророчествовать, то есть излиет Духа Моего, то есть сделают так, что всякая плоть сможет входить в Мое присутствие. Будет такой народ, что все смогут входить в присутствие Господне. «Сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». В конечном итоге священники Израиля настолько развратились, что Богу ничего не оставалось делать, как прийти самому. С этой целью Бог решил поднять священника из дома Авраамова, из своего собственного дома. Того, кто будет верен ему во всем, Иисуса, третью личность Святой Троицы, нашего ходатая и нашего первосвященника. Евреям 5:4-6 Павел пишет: «Того, и никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте, говорит: ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть уже не по чину Левия. Этот священник выполнил Божье поручение. Он один знал, как входить в Божье присутствие и как представлять человека Богу, а Богу человека. И он создал новый народ, который призван был стать царственным священством в мире. И этот народ – церковь. Таким образом, обещание, данное Аврааму, что из его чресел произойдет великий народ, через который будут благословены все народы мира, начал сбываться. Детьми Авраама, согласно Писанию, Бог на самом деле признает только тех, кто является его духовным последователем. Этот народ объединен единым духом, что и было изначально замыслом Бога. Галатам 3:28-29. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Обратите внимание, как верующие мы с вами не зависим от принадлежности к полу, национальности и возрасту, являемся священниками Бога. Библия называет священство уставом вечным. Числа 18:19. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным». Это завет соли, вечные пред Господом, даны для тебя и потомство твоего с тобою. В книгах Исход, Левиты, числа, эта мысль подтверждается еще 8 раз, подчеркивая неизменность этого вечного устава. Аарон, первый священник Израиля, был прототипом Христа, который стал первосвященником нашего спасения, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе. Именно из наставлений, данных Богом Аарону, мы сможем лучше понять нашу новозаветную роль царственного священства. Петр пишет, 1 Петра 2:9, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Бог учил Аарона, как входить в Божье присутствие. Он хочет, чтобы мы ежедневно входили в Его присутствие. Это Его вечная и неизменная цель. Быть царственным священством. То есть, обратите внимание, мы призваны возвещать совершенство, призвавшего нас, если мы в чудный свой свет. А мы часто приходим со своими нуждами. Вы знаете, когда я начинаю молиться, благодарить Бога и представлять Его совершенство, мои нужды куда-то исчезают. И Бог часто говорит, когда ты будешь исполнять мои интересы, тогда я начну исполнять твои, и тебе не будет никакой надобности просить меня. Это моя прерогатива. Вы помните, он сказал, вы ищите Царство Небесного, Его силы, а остальное представьте мне. Мы вместо того, чтобы искать Царство Божие, Его силы, мы приходим и ищем дары Святого Духа. Мы ищем помазание, мы ищем благословение, которые призваны быть нашими слугами, но мы их ищем. А то, чего человек ищет, этому он поклоняется, это становится его Богом. Бог не хотел, чтобы мы этого искали. Он хотел, чтобы мы искали Его лица непрестанно. Можно назвать себя искателями Бога, но глубоко жаждать каких-то сверхъестественных проявлений. А почему у вас нет того? А почему у вас нет этого? Как будто бы у вас оно есть. Вот часто эти люди, которые задают вопросы, а почему у вас нет? Ну, это также вопросы крота. А почему у вас нет солнца? А солнце светит прекрасно, просто крот слепой и никогда не увидит этого солнца. Разве могут они увидеть, что происходит внутри человека? Какое там священнодействие постоянно происходит? Что человек имеет с Богом? Они же этого не видят. Они просто смотрят, вот приходят, чтобы мурашки по коже походили. Или почему у вас вот это, то вы встаете, то вы сидите? Где это написано, что вот вы встаете и поете стоя? То есть люди никак не понимают, что мы встаем не потому, что мы этим самым хотим почтить Бога. Иногда люди говорят, давайте встанем, почтим Господа вставанием. Бог нигде не говорил, чтобы его вставанием почитали. И нигде не говорил, чтобы его сидением почитали, когда сидят. Он говорил, чем его почитают, когда исполняют его заповеди. Он говорит, принесите десятины и почтите меня этим самым, святите меня, исполните другие заповеди. Этим почитают Бога. А то, что мы встаем, потому что так нас Бог сотворил. Когда мы сидим, у нас кровь застаивается, и мы начинаем плохо воспринимать. И поэтому, когда человек встает, кровообращение лучше идет. И поэтому руководители просто периодически поднимают народ, легче им потом слушать, когда они стоя споют и потом сядут, сидя споют, уже легче. Вот так вот Бог сотворил, чтобы человек был в движении, не засиживался. Ведь если вы обратили внимание, то евреи молятся не просто сидя или стоя, они двигаются во время молитвы. Им подражают и мусульмане, потому что мусульмане взяли отсюда. Я не знаю, почему христиане не двигаются во время молитвы. Надо двигаться, качаться во время молитвы. Когда вы качаетесь во время молитвы и молитесь, то есть вы начинаете двигаться, кровь начинает вращаться, мысли начинают двигаться. Мы все время в движении должны быть, а не застаиваться. А когда люди застаиваются, один мне говорит, вы знаете, я не могу, вот когда вы ходите или когда вы... А я не могу молиться в одном движении. Если я стану на колени, тогда я буду шататься все время. Тогда я стою и бегаю, хожу, двигаюсь. Таким образом я молюсь. Но посмотрите, как настоящая молитва идет. Это же движение. Человек что-то делает. Иногда ему хочется поклониться. Иногда ему хочется воздеть руки. Богу нравится, когда человек воздевает чистые руки без гнева и сомнения. Конечно же, Бог ответит на наши молитвы и отвечает. Но ответ приходит тогда, когда Он хочет, а не тогда, когда мы хотим. Нам надо уметь ожидать. Иногда ответ на молитву придет через многие-многие годы. Иногда люди говорят, мне не надо потом, когда придет, мне надо сейчас. Забывая, что нельзя разменивать вечное на временное. Только один Бог знает, почему одному дано, а другому не дано какая-то привилегия. И мы начинаем обижаться где-то глубоко внутри. Иногда на Бога не можем прямо обидеться, начинаем обижаться на своих предстоятелей. Здесь мы видели, освящение – это уважать, почитать предстоятелей. Нет, мы начинаем рисовать их, какими они должны быть, во что они должны одеваться, что они должны есть. Я встречался с некоторыми людьми, они думали, что я в туалет не хожу. Они верили в это, что мне не надо, что мне 100% все усваивается. То есть они, встречаясь со мной, думают, что я не такой человек, как они, не обложен теми же немощами, теми же слабостями, не испытываю той боли, которую они могут испытывать. То есть они хотят меня видеть вот таким, и вдруг они замечают, что я иду в туалет. Они говорят, он, наверное, проверять пошел. Как там, чисто, не чисто, или проверку просто. Они не думают, что я пошел туда по нужде. То есть вот у людей неправильное мнение о предстоятелях. Это такие же люди, с такими же немощами, с такими же слабостями. Но просто роль у них такая. Бог избрал, и Бог через них будет говорить. Почему именно через них? Я хочу, чтобы именно мне. Так что мы Богу, может, будем уставы выписывать, как Он должен с нами общаться? В этом суть. Почему Он нам не отвечает? Мы не хотим, мы не признаем. Когда мы признаем Божью субординацию, Бог начнет им отвечать. Это нужно глубоко внутри согласиться, поломать себя, потому что гордыня человека не признает Божьих правил. Бог всегда кого-то ставит. Вы думаете, что обязательно у Бога есть и этих людей в свое время Бог ставит в подчинение кому-то, чему-то. И как только они прекращают подчиняться и считают, что теперь они свободны. Посмотрите, сколько много сегодня церквей, не имеющих никакой централизации. Малюсенькая церквушка. Мы свободные, независимые. Ну, представляете, что свободный, независимый человек может сделать. Какая ему глупость может в голову прийти, и он подумает, что это от Святого Духа, а другому другая глупость. Поэтому Господь не хотел, чтобы это было. Вот почему сегодня люди, изгоняя бесов, говорят: «Вдохни и выдохни, или сплюнь беса блуда, или стряси беса анонизма». Давайте потрусим руками, потому что Дерек Принц так учил. Но ошибся человек, Дерек Принц. Ну, нету такого в Писании. Но бес – это духовное существо. Его нельзя струсить физически. Он не подчиняется этому. Есть законы, по которым он подчиняется, законы духа. Да, Бог дал власть, но мы не знаем этой власти. Мы только кричим, да мы пользуемся. Мы уже говорили, это же смех. Когда один посылает дьявола на поезде из Риги в Киев, а другой обижается, почему в Киев, здесь я нахожусь. Ну, послал бы когда-нибудь другой город. Почему ты в Киев послал? И ссорятся эти великие лидеры, харизматы между собою. То есть, ну ничего, все равно берут от них, смотрят на них, потому что там много людей. Да там Содом и Гоморра, Вавилон, о котором написано «пал Вавилон», великая блудница, сделался жилищем бесов и всякой нечистой отвратительной птицы. То есть вот эта птица и отвратительная, это всевозможные мысли, идеи, которые рождаются. Бог сказал, Бог открыл, Дух Святой сказал. А Дух Святой хотел, чтобы мы говорили, написано, и чтобы это не было субъективно вырвано от однобока. Благодать отменяет закон. А чтобы мы все о благодати увидели, какая благодать, что она строже закона, что теперь будешь делать? Свобода от греха, но рабство праведности добровольное. Мы становимся рабами праведности. Мы имеем свободу выбора для того, чтобы стать либо рабами греха, либо рабами праведности. Другого нет пути. Только тогда Бог будет отвечать на наши молитвы. И повторяю, что Он отвечает душевным людям, которые тоже священники, но только еще не умеют ходить в присутствие Господне. Бог хочет, чтобы все входили в присутствие Господне. Он сделал церковь свою народом священников, и детей, и всех. И я знаю, что дети могут входить в присутствие Господне, если у них появляется вот этот страх и святость. Когда он начинает мучиться от того, что закричал, солгал, поломал что-то, и он ходит и мучается. А взрослые люди лгут, завидуют, ненавидят и не мучаются. Совершают еще массу других дел, оправдывают множество грехов и не мучаются. А дети мучаются, когда они обманывают маму или папу, или еще что-то делают друг на друга, потом ходят где-то глубоко внутри, не знают, что как дети Божьи, как христиане, они не должны так поступать. Повторяю. Даже если Бог не ответил, Он любит вас. И Он ответит вам. Только надо уметь ожидать, исследовать, и снова обращаться, и исследовать, что мне нужно сделать, чтобы Бог ответил. Возможно, ты уже вышел из младенчества, и теперь Бог хочет, чтобы ты входил по новым правилам в Его присутствие. Поэтому мы будем изучать эти правила. У меня нет сегодня времени, и я не имел сегодня намерения открыть. Я только хотел заново показать путь неотвеченной молитвы. Но на следующем богослужении, если Бог позволит, мы будем рассматривать, как Аарон входил, что он делал. И посмотрим, что мы должны делать, как входить. Сегодня мы коснулись просто вот этой святости, отделенности. Для того, чтобы войти вначале, надо осветиться. Вначале освящаются, а только потом входят. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».